Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Магия, проклятие, сглаз или, может быть, какие-то еще магические силы заставляют нас, некоторых из нас, выбирать, ну, немножечко не тех партнеров, как будто бы буквально систематически, да, и вот почему это происходит, действительно это магия, сглаз или что-то еще, мы сегодня поговорим с нашим постоянным консультантом, психологом Натальей Вячеславовной Власихиной. Привет тебе, Наталья Вячеславовна.
Привет, привет, всем здравствуйте.
Веришь в магию, скажи мне, пожалуйста, Наташа?
Нет.
Не веришь в магию, да? Ну, в Библии же написано, ты же верующий человек, в Библии написано, что были всякие колдуны, маги там и все остальное.
Нет, ну, то, что есть, да, но в плане отношений, к счастью, все более прозаичней и логичней, я бы сказала, и, соответственно, более, ну, что ли, приземленней.
Приземленней, да? То есть циничная такая вот психологиня или психологичка, как это правильно сейчас по-русски говорится?
Ну, видишь, циничное, не циничное, но, конечно же, такой запрос о том, что я притягиваю какой-то один тип партнеров, ну, это касательно мужчин и женщин, или я выбираю. Но мне очень понравилось, как ты это сформулировал, вот я вот послушала, ты сказал, вот есть какая-то магия, почему мы выбираем? Такая странная фраза, где, с одной стороны, есть магия, а есть сейчас личная ответственность, что магия, конечно, есть, но я и сам выбираю что-то. Вот.
Ты знаешь, я немножко прерву. Я сначала... Ты прекрасный психолог, тебя знаю уже не один год. Друзья, рекомендую Наталью Вячеславовну Власихину как специалиста-психолога, между прочим. И не просто как специалиста-психолога, но еще и как руководителя программы библейского душеподключения и психологического консультирования Санкт-Петербургского христианского университета. Да. Уже почти началось обучение, но в октябре у вас начинается, по-моему,
да? Да, в октябре, да, в октябре.
Да, и у вас еще и шансы, друзья мои, еще и шансы погуглить и записаться на это обучение, поступить в университет и получить профессиональное, хорошее образование, где Наталья Вячеславовна является самым главным человеком на этом курсе.
Да, пожалуйста. Да, еще на 1 октября можно, если интересна эта область. Да.
Я встречал психологов, клянусь, которые в процессе разговора употреблялись такие слова «энергия», «энергетика», там, такое прочее. Вот как бы могла бы ты... И вот понимаешь, для меня это вот, когда психолог говорит слова «энергия», «энергетика», для меня это вот сродни магии.
А в каком контексте это употреблялось?
Понимаешь? Слушай, ну, здесь как бы... таком, ну, как я это слышал, подчеркиваю, как я это слышал. Может быть, человек этого не имел в виду до конца. Но это был такой полумистический какой-то разговор, что есть какие-то родовые, знаешь, там вот эти проклятия и все прочее. Родовые программы какие-то, которые переходят от человека к человеку. Нет, в этом контексте, если мы... Наверное, я тоже согласен, что... Наверное, я тоже согласен, что есть родовые программы, но...
Да, родовые есть.
В том смысле, что мы свои установки передаем детям.
Передаем, да. И здесь я хочу, знаешь, сразу ремарку вставить, ты не забудь фразу до конца, то, что ты хотел сказать. А если мы говорим о каких-то вещах, передающихся из поколения в поколение, опять же, буду вот развенчивать цинично и конкретно разную вот такую вот магию, здесь ничего магического, потому что у нас есть зеркальные нейроны, дети, и мы, будучи детьми в семье, это считываем от родителей, мы видим какую-то модель отношения, и да, бывает, что из поколения в поколение передается определенный стиль общения, построение отношений, проявление эмоций, какой-то травматический опыт. И это, ну, это ничего мистического, это то, что, ну, вот, какие-то
это формы как культура передаются, не усваиваются. Да, как культура, как язык передается, как все.
Да, 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 то есть здесь такого, что там, там то, что там какое-то проклятие, там еще что-то, ну, так это передается как форма поведения и взаимодействия с этим миром.
Хорошо, я фразу свою заканчивать не буду уже, но тем не менее, смотри. Есть, как мне кажется, я встречал таких людей, люди, которые родились во вполне благополучных семьях, ну, в полных семьях, самое главное, да, где были папочки и мамочки, которые любили друг друга, которые передавали друг другу, вроде не транслировали детям друг друга, детям уже нормальные, здоровые семейные отношения. Но, тем не менее, либо один ребенок в этой семье, либо все дети, а может быть, он единственный вообще был, он вот в том-то и дело, что он выбирал каких-то патологических просто мерзавцев в качестве партнеров.
Здесь, это бунт, или что? Да, здесь существует очень много факторов, влияющих на это. То есть потому что бывает, что первый момент, о котором мы можем говорить, это то, что при определенном благополучии, модели отношений, но так или иначе, например, у человека сложился определенный тип привязанности. Вот когда мы рождаемся, у нас рождается определенный тип привязанности, их несколько типов. И при, например, видимой благополучности, там за ребенком физически ухаживали, кормили, как-то его заботились, но при этом мама была в тяжелой пострадовой депрессии. И она эмоционально с ребенком не присутствовала. То есть она автоматически все делала, там, не знаю, памперсы меняла, кормила, а эмоционально отсутствовала, не откликалась на именно эмоционально на потребности малыша. И ребенок начинает усваивать, что, ну, если очень утрированно говорить, что надо как-то самому тут справляться, как-то вот самому. И вот, или наоборот, мама могла откликаться тепло, относиться, например, надежный тип привязанности, когда малыш понимает, что значимые отношения тут, они никуда не денутся, все хорошо, это постоянно. И таким образом дальше уже идет как способ построения отношений, потому что при выборе партнера мы где-то моделируем вот этот вот родительский сценарий. И это будут, ну, если уж называть все типы привязанности, если это надежный тип привязанности, то я понимаю, что отношения стабильны, что другой человек – это тоже отдельный человек, что он, у него такое настроение, и в случае плохого отношения, например, на какие-то вещи я не соглашаюсь или даже на отношения. Либо это тревожный тип привязанности – когда мне постоянно надо, ну, что называется, мониторить пространство, чтобы никто никуда не делся. Угу. То есть и постоянно человек с тревожным типом привязанности, он может, например, тревожиться, думать, что с ним что-то не так, постоянно ревновать партнера, контролировать его. Также существует избегающий тип привязанности, когда при близких отношениях я, наоборот, либо их разрываю, либо увеличиваю дистанцию, либо меня это очень сильно пугает. Ну и как именно другой тип, это тревожно избегающий или такой амбивалентный. То есть когда существует очень большая
разнонаправленность.
Да, 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 вот это вот. И вот часто именно тип привязанности очень влияет на то, как я строю отношения и на каких партнеров я откликаюсь. То есть кого я выбираю. Потому что вот это усвоено как раз с раннего детства.
Ты мне напоминаешь, знаешь, анекдот. Я тебе рассказывал пару передач наших назад, да, что... Что бы мы ни выбрали, какой бы вариант мы ни выбрали, нам все равно нужна пятилетняя психотерапия. Ну, никому правда. Но, ну, ты, ну, все, что ты называешь, понимаешь, все плохо, все ужасно.
Что нет, мы, ну, это именно надежный тип привязанности очень... Нет. Но терапия не помешает.
Ну, я потом говорю, да, что бы вы ни выбрали, все равно это все это ужасно. Слушай, у меня были примеры не в моей жизни личной, но среди моих знакомых, опять же, когда вот прекрасная семья, папа полицейский, ну, в то время милиционер, да, очень большого чина в нашем городе. Мама сотрудник судебной системы. Все хорошо.
Они хорошая семья, друг, да, говоришь? То есть один милиционер, хорошая семья, говоришь, да, один милиционер, другой сотрудник судебной системы.
Ну,
то есть уже, ага.
Подожди, подожди, интересно. Ты считаешь, что это плохая какая-то...
Нет.
Они жили там, жили в золотом треугольнике, так называемый Петербург. Это такой район в Петербурге, где очень суперэлитное жилье. Но все хорошо, там хорошее образование, хорошие перспективы, да? Хорошее все. Ну, то есть у человека вообще, в принципе, нет ничего. Все нормально, все комфортно. Uh-huh. Человек срывается с катушек, сын этих людей. Uh-huh. Ну, и во все тяжкие просто уходит. Просто во все тяжкие. Ни с того, ни с сего. При этом, нет, возможно, там были какие-то скрытые вещи, которых я не видел, да, наверное, да?
Скорее всего.
Но внешне это была максимально просто комфортная семья. Все, ну, то есть она была обеспечена, и ему ничего никто не запрещал, там не было никакого там давления. Он мог посещать ночные клубы, если хотел, там какие-то кафе, рестораны. Mm-hmm. Он мог сам выбирать там, где он учится. Ну, то есть вот как бы вот вроде бы и не было ничего такого, да?
Ну, видишь, здесь есть такое высказывание,
В 20 лет примерно это случилось, да, перерод сознания, и все, и во все тяжкие.
Да, ну, здесь, понимаешь, здесь, конечно же, надо разбираться, потому что, ну, то, что там человек пустился во все тяжкие, очень похоже на какие-то именно проявления сепарации какой-то такой очень резкой, здесь может быть все, что угодно, то есть здесь может быть то, что именно были какие-то трудности, но ты, допустим, о них не знаешь, и как я люблю говорить, что какие мы бы не были прекрасные родители, с какими образованиями, какие идеальные, но нашему ребенку всегда найдется, что рассказать своему психотерапевту. Вот, поэтому вот здесь вот, какие-то факторы, да, сыграли, и именно вот человек решил, что вот так сепарироваться от семьи, будет лучше всего.
Я не думаю, что он решил это сознательно, скорее всего.
Скорее всего, несознательно.
Да. Я немножко подготовился к этому эфиру, и у меня есть примеры. Девушка мне одна рассказала про то, что... Девушка прекрасная вообще. Ей там примерно сейчас 29 лет, 27, 28. Ну, вот. Она тоже из хорошей семьи. Ну, вот. Но в какой-то момент она тоже пустилась во все тяжкие. И самое интересное, что она, говорит, она писала о том, что каждый мужчина, которого она выбирает, она неверующая, каждый мужчина, которого она выбирает, с которым пытается строить отношения, оказывается мерзавцем и подонком. При том, что она безумно любит своего папу. Папа у нее прекрасный, ну, по ее словам, опять же. Да. Ну, вот. Маму она меньше немножечко любит, чем папу. Но каждый мужчина, которого она выбирает, оказывается подонком и мерзавцем, который ею пользуется, который пытается доминировать над ней, не уважает ее и так далее.
И вот здесь, ну, опять же, это из области, ну, как каких-то фантазий и предположений, потому что, ну, все там ситуации мы не знаем. Но вот каким-то образом у девушки не были сформированы именно вот эти личные границы. Ну, то есть каким-то образом в отношениях, не знаю, то, что там происходило. Но вот это вот, что со мной вот так нельзя, то вот это было, не было сформировано, а именно было то, что границ никаких нет, и если мне чуть-чуть показали любви, тепла, то за это я готова заплатить дорогую цену, соглашаться на какое-то очень недостойное поведение. То есть это вот к вопросу, возможно, низкой самооценки. Почему так сложилось, сложно сказать. Но... Здесь хорошо в этом разбираться. Потому что вот если говорить к вопросу к нашей теме, там притягиваю, не притягиваю, то вот это вот притягиваю, это к вопросу наших убеждений о самих себе. То есть в каких-то установках, которые мы, да, сейчас я договорю, будешь спорить, о тех установках, которые мы каким-то образом сформировались, потому что, именно что в семье происходило, там, именно как отношения строились. Ну, вот здесь меня немножечко сразу зацепило, что вот она очень любит вот так вот папу, а маму меньше, И часто это тоже к вопросу о, если там папа очень такой положительный, а от папы не сепарироваться, то может быть как раз вот в таких вот выбор таких партнеров.
Ну, ты же
но
знаешь,
это вообще
тоже,
что, такие несознательные
ты,
штуки.
Ты ведь ты тоже знаешь прекрасно, что я папу люблю больше, чем маму свою. У меня их нет обоих уже в живых, да, но у меня mm-hmm. с папой больше. Mm-hmm. Это, казалось бы, я его меньше видел, но у меня эмоциональная связь с ним гораздо больше, чем mm-hmm. С моей мамой.
Ну, опять же, слушай, опять же, там надо разбираться именно, как бы, почему я настолько плохо к себе отношусь, что терплю такое отношение.
Смотри,
то есть, что я от этого получаю?
И ты говорила, и даже мы спорили с тобой по поводу моей семьи, моей дочки, да? Mm-hmm. Ты говорил о том, что... Даже моя жена говорит, да? Хотя, которая от психологии максимально вообще далека, она, ну, mm-hmm. в смысле, она не знает, ну... У нее другая специальность немножко. Она этим не интересуется особенно. И в этом нет ничего плохого. Что, помнишь, я говорю о том, что мне всегда казалось, что я как будто бы ущемляю интересы своей жены, общаюсь очень много с дочкой, да? Mm-hmm. А моя жена говорила, что нет-нет-нет, наоборот. Именно mm-hmm. ты формируешь ее отношение к, потом, ну, к жизни, к мужчинам. Там, ну, то есть, mm-hmm. да, как бы вот, mm-hmm. ты немного времени проводишь, и она потом будет понимать, какие это нормальные отношения должны быть вообще между mm-hmm. мужчиной и женщиной. Мудрая женщина моя жена. И ты говорила, да, что... И ты говорила то же самое, что это нормально. Так, как так получается, что... Получается, что эта схема не работает. Мужчина
слушай,
относится
ну, схема,
к своей дочке.
Ну, Влад, давай так, схемы вообще не работают. Вот, то есть отношения намного сложнее, чем схемы. Вот, поэтому что там происходило, видишь, мы не знаем, потому что выбор в таком, там, какие отношения с отцом были реально, то есть, ну-ка, что там происходило. То есть часто в тени отношений есть какие-то вещи, которые влияют на построение, на выбор партнера. И есть несколько установок, которые могут как раз влиять на то, что я буду выбирать вот, ну, какие определенный типаж. Ну вот я уже сказала о типах привязанности, и если, например, у меня были холодные родители, допустим, там холодная мама, холодный папа, эмоционально нетеплый, то выбирать холодных мужчин или женщин, ну, слушай, ну, это же очень привычно, понятно, я знаю, как с ними вести, и на сдержанного, холодного человека же очень легко все проецировать. Ну, то есть свои какие-то фантазии, что он изменится или она изменится, я там сейчас проявлю какие-то там чудеса, заботы, ухаживания и всего, и я растоплю ее или его ледяное сердце. И вот и часто вот такое убеждение о отношениях любви заключается в том, что, ну, вот если вот так сформулировать, что настоящую любовь надо заслужить. То есть нужно быть хорошей или хорошим, а нужно прикладывать усилия, и тогда вот что-то, ну, вот будет. Вот просто так ничего не дается. Ну вот это тоже вот из, может быть, наследия.
Угу.
Или, например, установка, то, что я слабая женщина, и мне нужно быть слабой, чтобы рядом был сильный мужчина, ну, допустим, если та женщина, то сильный мужчина часто под этим это жестокие отношения и тот человек, который контролирует, ограничивает, унижает, и, ну, а вот женщина такая беспомощная и слабая. Ну, то есть, ну, вот несколько установок, то есть их может быть больше. Но они как раз очень могут не осознаваться, и они могут влиять как раз на выбор вот такого типажа. Или, например, когда отношения в родительской семье были неблагополучные, то есть это было, например, насилие, пили-били, или как-то не заботились, или манипулировали, эмоциональное было, эмоциональное насилие, то часто как раз и влечет к так называемым плохим мальчикам и плохим девочкам, потому что именно модель нормальных, счастливых, это я все в кавычках показываю, потому что это усвоено, модель таких отношений – это именно чтобы все сверкало и пузырилось, и искрилось. А если счастливые отношения, спокойный партнер, стабильный, заботящийся, это скучно. Вот прямо в этой семье.
Комментарии по этому поводу есть. Я сейчас прочитаю его, максимально пытаюсь сжать, он большой такой. «За моей спиной 5 браков, а о семье мечтал всегда». Пишет мужчина, естественно.
Да, спасибо.
«О семье мечтал всегда. Всегда пытался облегчить жизнь своим женам, но в итоге оказывалось, что я подкаблучник, бесхребетник и тряпка, и в итоге меня бросали. Такое ощущение, что если бы я каждый раз, раз в неделю бы вдаривал бы по голове, значит, своей жене, то она бы любила меня больше, чем в реальности. Но я не такой. У меня все в жизни хорошо. У меня есть стабильный бизнес, стабильный доход, но вот 5 браков».
Спасибо большое за комментарии, особенно вот то, что мужчина, вы написали, это вот, да, очень ценим. Вот здесь, опять же, надо разбираться, но при этом здесь может быть вот это, ну, как бы тоже такая спасательская позиция, что вот я очень хочу семью, опять же, у меня сейчас фантазия на эту тему, вот на фоне комментария, потому что это очень ограниченная информация, и с конкретной вашей ситуацией, ну, если вы это хотите, вы можете вот обращаться к специалисту.
По ссылке в описании, у нас есть ссылка в описании.
Например, да, и попробовать разобраться, что ж такое там происходило, что повторялось. Но если делать предположение, то бывает, что человек настолько хочет семью, настолько хочет, может быть, построить, чего у него не было, и какую-то стабильную жизнь, что включается вот эта вот гиперответственность, что «ну я-то так хочу, вот хорошо, там он, она, что-то с ним не так, но я вывезу, я, моей любви хватит на двоих». Вот это прям цитата, вот, ну, недавно слышала. Там «моей любви хватит на двоих, там я все там от себя все сделаю и даже больше». И здесь происходит немножечко такой вот перевертыш, что человека в отношениях как будто нет. Ну вот он везет на себе все, спасает, все делает, а свои потребности, свои границы, они нивелируются. И вот здесь может быть вот эта сцепка, воспринимающаяся как, ну вот, слабость. То есть это не слабость, а именно в том, что, ну не то, что там вдарить, а в том, что именно говорить, что вот я есть, у меня есть такие потребности, я тоже хочу в отношениях получать вот это, вот это. А я там... Если я в конфликте это произношу, декларирую, то таким образом вот я проявляюсь. И вот этот вот синдром сейчас, вот этот, ну так скажем, тоже спасательский синдром, ну в таком вот, или вот это вот, что я на себе там всю беду разведу руками и на себе всю вывезу и построю, он вот как раз может вот, ну, приводить к таким вещам.
Так если у него хороший бизнес, хорошее положение в обществе, то есть он далеко не тряпка, далеко не бесхребетный человек. Он не может иметь хорошего бизнеса, если он тряпка.
Конечно. И вот здесь вот часто бывает так, что человек в одной сфере очень четко умеет ставить границы, проявляться в бизнесе, иметь таланты и двигаться, а в личных отношениях, как более уязвимых, более значимых, там уже проявляется совершенно по-другому, и какие-то вещи делать сложно. И это нормально. То есть я имею в виду то, что как бы не существует прям вот такой уверенной самооценки у всех и всюду. У каждого из нас есть, например, сферы и отношения, где мы поуверенней, ну, так скажем, вот по... А есть более уязвимые, где мы, нам проявляться как бы вот где-то сложно.
Можно я один пример приведу? Может быть, он не очень приличный, может, возможно, не знаю. Тем более на Telos Media, который является христианским видеопроектом, да? Ну, вот мне вспомнился просто один пример человека, который занимал очень, очень высокую должность, и он был прямо тоже связан с уголовным правом, скажем так, да, там, ну, он был прокурорским работником, и он был очень агрессивным в своей работе. Как агрессивным? Не в смысле злым, но в смысле очень таким напористым.
Напористым.
Да? Угу. Напористым, да, который добивался всегда своей цели. И он, опять же, этот человек был очень высокого ранга. Не в нашей стране, чтобы никто там не пытался какие-то параллели найти. При этом в личной жизни, мне это доподлинно известно, поэтому... Но это не важно, я не буду чего говорить. Он был, значит, любителем БДСМ в пассивной роли. Это патология или это что-то такое? Не знаю.
Ну, слушай, это какие-то предпочтения, компенсация того, что именно не проявляется в других сферах. Ну, то есть, ну, именно как...
Желание быть беззащитным там, каким-то, да? человеком.
Каким-то подчиненным.
Потому, да? что ты, потому что ты
какая-то компенсация
во всей остальной сфере должен быть активным, таким, да? агрессивным матчем.
Да, да, то есть это вот... у нас есть разные части, которые души, которые мы признаем или не признаем. И если есть контакт со всеми, то есть я могу быть разным, то есть там или разной. Я могу там где-то быть жесткой, где-то мягкой, где-то, ну, в зависимости от социальной ситуации. А если какая-то часть очень сильно подавлена, то вот, ну, вот где-то я буду ее вот как-то, каким-то образом компенсировать.
Хорошо, давай все-таки мы поговорим о... Очень многие люди у нас мыслят, мы с тобой об этом тоже много раз говорили на протяжении ряда лет, что многие люди мыслят в таком формате магического мышления.
Да, да.
Да. И все равно есть масса людей. И мне кажется, что в большей степени девочки, чем молодые люди, чем мужчины.
Молодые люди тоже.
Ну, я просто таких не встречал, я больше девушек встречал. Вот я... Все мужики козлы, эта фраза чаще слышит от женщин, чем от мужчин. Ну,
а все женщины меркантильные, это от мужчин, да.
Вот. Ну да, 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 да. Угу. Да, да. Но тем не менее, мне кажется, что женщины как-то больше подпадают под влияние вот этого вопроса. Угу. Типа меня сглазили, и все, я выбираю не тех мужиков. Как-то можем и вырваться.
Нет, врача, помнишь, мы даже с тобой как-то.
Да, 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 да. Как-то можем вырваться из этого. Из этой западни магической.
Ну, видишь, магическое мышление – это же перенос ответственности себя за свою жизнь на что-то или кого-то. То есть вот именно, что если я употребляю фразы «меня сглазили», «меня там что-то», «меня того-то», то таким образом я ответственность не то, что я выбираю, не то, что я делаю, а то, что я бедненький, несчастненький, вот жертва злых рук судьбы. Понимаешь, а как бы вот и меня тут как лодочку в открытом океане бросает не к тем партнерам. Видишь, какая у меня метафора получилась. Вот. Uh-huh. А если мы говорим о таком именно отходе от этого, то первый момент – это то, что вот есть моя жизнь, я кого-то не того выбираю, и я беру на себя за это ответственность, потому что я выбираю, ну, то есть я выбираю, и если я таким образом кого-то не того выбираю и вижу какие-то закономерности, ну, то есть там, я не знаю, там выбираю холодных мужчин, допустим, то я, взяв на себя ответственность, решаю, разбираться с этим вопросом или пускай живет. То есть я либо, например, иду к тому же психологу и начинаю выяснять, что же со мной происходит, когда я вижу там вот этого холодного мужчину и как-то вот что там такое происходит.
Где у меня есть пример. У меня есть пример, это мой приятель один, хороший, достаточно давно с ним, правда, не виделись, с этим человеком мы. У него тоже были проблемы в отношениях с женщинами. Он выбирал женщин, которые, ну, как бы, у него эмоциональные связи с ними не получалось, да. И он как-то сам с собой, размышляя, рефлексируя, понял, что это связано с его мамой, которая была очень холодной женщиной, и к нему никаких чувств не проявляла, да. Ну, вот. А он почему-то, вот, я не знаю, почему, казалось бы, да, если эти мамы не давал ни чувств, должен выбрать женщину, которая должна тебе эти чувства давать. Но почему-то
они пугают, это неизвестно.
Вот, смотри, вот, я к этому сейчас и веду, да, что однажды он попытался выбрать себе, ну, как выбрать, в смысле, он познакомился с девочкой, очень классный, яркий, интересный, умный, интеллектуальный, у нее два высших образования, все хорошо. Но она была такая прям вау, такая, uh-huh. да? Ну вот, и он сбежал от нее, говорит, я, говорит, не могу. Я, да? Она настолько яркая, я не могу, просто меня это пугает, меня это...
Вот.
Я
вот.
Теряюсь просто от ее эмоций.
Вот, и вот здесь вот как раз мы почему мы говорим о том, что именно осознание чего-то, знание чего-то может не помогать, потому что у меня сформирован некий навык эмоциональных отношений. То есть я очень хорошо знаю на уровне, у меня прям, как говорится, вшито в базовую комплектацию, как вести себя с холодной мамой. Ну, то есть я, потому что в этом жил, выживал, знал, что делать, что не делать, и прям вот это, прям вот моя стихия. А как с яркими эмоциональными, вообще что делать с эмоциями, не очень сильно представляю, потому что пугает, и я не могу. И вот именно работа с психологом, это не про понять, ну и про понять тоже, но там именно проживание вот этих эмоций, исследование того, как же я эмоции-то воспринимаю. То есть почему у меня столько страха, что там со мной происходит, как я их считываю, что мне кажется или не кажется. Ну то есть там именно вот об этой эмоциональной жизни. И потихоньку-потихоньку тогда, ну вот можно перестроиться на другой, ну вот такой стиль и уже воспринимать, ну, что эти эмоции там не пугают.
А можно ли перестроиться?
Можно, да.
Если
можно.
Человек всю жизнь жил там, человек 40 лет там, или 35 там, да?
Ну, опять же, есть вещи, которые могут не поменяться, а определенные скорректировать и попробовать по-другому освоить новые формы поведения потихонечку, так скажем, под присмотром, вот, то очень можно.
Есть еще один комментарий, но, правда, не сейчас, а я его забрал ранее, да, от знакомых людей. Девушка пишет, что у меня вставили мужчин, которые не просто доминируют надо мной, а буквально насиловали меня в постели иногда. И мне кажется, что это связано с моим отцом, который всегда буквально ставил меня в угол за любую провинность, запрещал мне все делать. Так ли это на самом деле или нет? Как можно избавиться от этого?
Ну, это тоже, да, то есть когда присутствовало вот физическое или эмоциональное насилие в детстве, когда именно было вот такое подавление, когда с интересами ребенка не считались, то вот тут же, опять же, очень привычно выбирать вот таких жестких партнеров, потому что, ну, очень-очень это... именно понятно и считывается как любовь. Почему? Потому что, ну вот, к родителю все равно ребенок родителей любит. Ну, то есть это вот...
Помнишь, я тебе говорю, извините, может, я перебью?
Да.
Помнишь, я тебе говорю буквально несколько передач назад, что у моей подруги, которую изнасиловал отец в 11 лет, помнишь, я тебе рассказывал, да, эту историю? Угу. Когда он умер, а ей сейчас 45, да?
Да.
Когда он умер, она рыдала и плакала, и прям...
Да, вот, есть, ну, и вот здесь...
Хотя он ее изнасиловал в 11 лет.
Да, и вот здесь вот, вот эта вот амбивалентность, то есть ребенок любит своих родителей, он любит своего родителя, он любит папу, а девочка любит папу очень, но и при этом есть вот эта вот амбивалентность, что я его очень люблю, но вот существовал или существует вот этот ужас, который проявляет родитель, взрослый. И вот эта вот амбивалентность мучительна, потому что ребенок не может сказать родителю: ах, ты такой мерзавец, все, я пошла, ну то есть там все. Вот. Ребенок, так сказать, не может. И поэтому вот здесь вот, вот это все упаковывается в слово «любовь», «близкие отношения», и вот тогда выбирается очень подобный партнер. Ну, то есть очень большая вероятность, если вот эти вещи, ну, не прорабатываются. И вот здесь вот, если говорить, как избавляться от этого, то, ну, это, опять же, очень хороший запрос на психотерапию. И вот именно травмы, вот эти вот, как раз можно работать над ними.
Да, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. И у нас есть две ссылки в описании. Первая ссылка – это ссылка для финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Я напоминаю о том, что мы существуем только потому, что вы его поддерживаете финансово. И нам 100 рублей даже ваши, казалось бы, это меньше чашки кофе стоимости в любом городе, наверное, Российской Федерации, очень важны. И вы можете подписаться как на однократный комплимент наш, да, просто пожертвовать какую-то сумму, 1000 рублей, 500 рублей, может быть, да, либо подписаться на ежемесячные автоматические переводы, любой комфортный для вас суммы. Опять же, 100 рублей – это действительно такие небольшие деньги, но именно рекуррентные постоянные платежи помогают нам планировать нашу деятельность на недели и месяцы вперед. Поэтому я бы предпочел, чтобы вы подписались на 100 рублей ежемесячно, чем на 1000 рублей однократно. На самом деле это гораздо важнее, именно постоянные вот эти переводы. А вот вторая ссылка в описании – это еще более важная ссылка. Она уже позволяет нам помочь вам в любой вашей психологической проблеме. Если вы зарегистрируетесь, пройдете регистрацию, с вами свяжется наш сотрудник и поможет получить две полноценные, бесплатные, подчеркиваю, консультации, сессии с нашими психологами абсолютно на любую тему. Слушай, смотри, я знаю там тоже множество примеров того, как люди, которые имели там травматический опыт в детстве или в юности, там, допустим, у родителей алкоголиков, да, мама была алкоголиком, да, и он говорит, я никогда не буду пить, и я никогда не выберу женщину, там, пьющую себе в жены, да, или наоборот, неважно. Почему все-таки одни люди выбирают жить в своей жизни, противопоставляя свой нынешний опыт предыдущему, а некоторые подчиняются ему и идут за ним?
Слушай, ну, здесь играет очень много факторов. То есть, опять же, тут тоже, когда, если мы говорим вот о зависимостях алкоголя, здесь...
Это как маленький
да,
пример.
Да-да-да, я понимаю, что как пример, да-да-да. Но вот это вот выбор вот по аналогии или вопреки, это тоже вот как бы выбор без выбора. То есть, если с алкоголем и вопреки я не пью, это хороший выбор. Ну, то есть, я понимаю, что я этого в жизни не хочу.
И так, совсем... извиняюсь, выбирать мужиков насильно, которые тебя, я извиняюсь, насилуют в постели.
Да, я не договорила, подожди.
Да, извини, у меня просто эмоций много.
Да, да, я понимаю. Вот, соответственно, это вот что касательно зависимости. Если мы говорим про выбор партнера, то, опять же, я хочу повторить, это же не так, как в этом замешаны именно соотношение любовь-насилие, ну вот как с родителем, ну вот, как взрослый mm-hmm. человек. То есть, ну смотри, там, я не знаю, ты в какой-то социальной ситуации находишься, к тебе кто-то подходит и тебе как даст в лоб. Вот что ты будешь делать?
Ну, я? То есть,
да.
Тебе лучше не знать, что я буду делать.
Вот. То есть здесь либо, вот, значит, ты даешь в лоб. Ну а что не знать? Вот либо ты даешь в лоб в ответ, вот. Либо ты, ну, говоришь, да ну нафиг, что вмешиваться, какой-то псих. Вот. И уходишь. Ну то есть...
Не, на самом деле, если без смеха, то я поступлю совершенно по-разному, в зависимости от ситуации.
Конечно. И у тебя есть выбор. И у тебя, более того, у тебя есть выбор себя защитить. А ребенок беззащитен перед родителями. Он не может себя защитить. Особенно, когда речь касается эмоционального, физического или сексуального насилия. Он полностью перед родителем беззащитен. Соответственно, ему надо как-то к этой ужасной реальности, ну, вот как-то приладиться. Ну, то есть он вот... Mm-hmm. И вот так как он еще родителей очень любит, то соответственно, здесь вот это все превращается вот в такую форму любви. И вот эта девушка вырастает, появляется мужчина, он начинает за ней ухаживать. Вот пошла, как говорится, положительная часть истории. Он там начинает дарить цветы, как-то ухаживать, там, не знаю, приглашать на свидание, говорить комплименты. Если там, например, папа совсем был жесткий, то вот тут вот девушке там сильно этого всего не хватало, она тает, она сразу влюбляется, она вот видит, что вот же существуют нормальные люди, там внутренний ребенок отогревается, но опять же, если вот эта форма существует, то когда начинают проявляться жесткость, насилие и все, она же помнит, что он был хорошим. Ну, то есть и с папой же так было, что не всегда он был таким там жестким, не знаю, использующим, а были и хорошие моменты. И начинаются вот эти качели, то есть как же так? Вот,
ну, про качели у нас будет там еще передача.
Да. Он же хороший, он же вот, ну вот, вот это вот, ну как я уйду?
Там уже. Слушай, вот, смотри, просто я уточню, да, там переписка была длинная, я уточню, и она писала о том, что вот мужчины, ну, в частности, там один из примеров приводил, да, я постараюсь максимально деликатно, потому что это, ну, такая интимная тема, да, и сложно о ней говорить в прямом эфире. Он говорит, ну вот, что он ко мне пристраивается, да, говорю, я не хочу сейчас, да, но он все равно пристраивается, начинает делать свои дела, я начинаю плакать, а он все равно продолжает это делать.
Ну вот здесь опять же, здесь вопрос, насколько я, например, насколько человек способен озвучивать вот это «нет», насколько человек способен вот...
Так ну, она плачет уже, ей уже неприятно, то есть она плачет уже.
Нет, вот я имею
в виду... Я понимаю, что иногда, когда в нашей игре, в игре между мужем и женой, иногда мы все говорим там, ну, большая часть женщин нет, но это как бы такая игра, часть игры, да? Ну, нет, на самом деле, история. Да.
Ну,
как...
да. Что? Это другая история, да.
Да, да. Но в данном случае человек уже плакать начинает.
Ну, нет, ну, просто именно его вот унижают. Доплакать, то есть вот этот момент, когда что там существовали разговоры, там, слушай, там, ну, вот так дело не пойдет, мне неприятно, там это все неприемлемо для меня, все, нет. Потому что если это повторяется, ну и как бы, то тогда вот именно возникает вот этот вот травматичный опыт, который ну, не позволяет вот это даже нет, может произнести. Или может возникает страх. Или может быть вообще даже ну, вот этому противостоять. То есть вот здесь, здесь я бы, конечно, очень рекомендовала именно психотерапевтическую помощь в том, чтобы разбираться вот с таким травматичным опытом.
А как ты считаешь, вот такие отношения, где мужчина не осознает себя насильником, в принципе, да? Он, скорее всего, не осознает себя насильником.
Ну, сложно всего. Сказать.
Ну, я думаю, что нет. Ну, то есть, ну, если он это делает из раза в раз, и, то как бы...
Бывает.
Я думаю, что скорее нет, чем да.
Ну, слушай, есть кто и осознают, и там прощения просят, но потом, ну как же...
Нет, давай так, что есть и женщины, которым это в кайф, начнем с этого, да, им это тоже им нравится.
Такая история, да.
Да, да.
Но здесь все-таки мы говорим о травматичном опыте.
Да, так вот, все-таки, да, можно ли такие отношения все-таки, если они имеют место быть, как-то их исправить? Излечить, чтобы
ну, если оба будут обращаться за помощью, то есть если я вступаю в какие-то в отношения, неважно какие здесь, и я вижу, что там партнер плачет, а мне все равно, но это тоже маркер. То есть, ну, как бы... То есть, что бы там ни было, я не говорю сейчас даже о сексуальных отношениях, я говорю сейчас, там, например, ну, кто-то, ну, партнер плачет, например, там, в результате конфликта, но все равно там меня это не останавливает оскорблять или там бить или там еще что-то.
Угу.
Вот это вот, ну, поэтому здесь вопрос, насколько, ну, человек готов это, что это за эмоциональная черствость, вот, не это, и с этим что-то делать.
Девушка написала, мой брат постоянно выбирает себе девушек, которые пользуются им и просто его унижают, а он на самом деле прекрасный и сильный человек. Что с ним не так?
Ну, здесь опять же, вот здесь вот, то есть, когда мы выбираем каких-то партнеров, от которых страдаем, то какой-то частью мы что-то получаем. Ну, то есть мы именно что-то присваиваем, вот что в этих партнерах нас привлекает. Ну, например, а сейчас там вот не про этого молодого человека, а, например, там молодого человека привлекают, не знаю, там яркие, успешные девушки, там состоявшиеся карьерой, потому что ему кажется, что у него там мало что в этой области получается. Или, например, каких-то ярких эмоционально, а, допустим, контакта со своими эмоциями мало. И тогда вот этот вот идеальный образ, то, что мне не достает, я сейчас очень, ну, очень утрированно это рассказываю, угу. То есть там больше... Там...
Ну, в общих чертах, да.
Да, в общих чертах. Вот, то я этот образ, как бы, ну, да, вот, на другого партнера проецирую, и таким образом вот влюбляюсь, присоединяюсь, и как-то к этому вроде как вот имею отношение. Ну, а дальше уже это отношения развиваются, что мне сложно поставить границы, мне сложно проявить здоровую агрессию, а именно то, что там со мной так нельзя, не надо там ну, меня унижать, и как бы что это такое.
Одна из причин, почему люди называют это магией, я тоже выяснял среди своего круга общения, они говорят, что магия в том, почему они считают это с глазом, чем-то еще, что мы же, говорит, выбираем людей, еще не зная, какие они. Но всякий раз они оказываются теми самыми вот этими людьми, которые...
А вот к вопросу, да, к вопросу, не зная, но вот это не как бы вроде как незнание, а с другой стороны, очень много вещей считываются при самом первом
контакте. Да как? Вот мы с тобой впервые в жизни встретились в ресторане, там в Тиндере познакомились, сейчас у нее. Я ни разу там не был, если что, зарегистрирован, ни разу там не был, если что, да, я просто слышал про него. Угу. Мы с тобой познакомились в приложении к знакомству где-нибудь, да?
Да.
Пообщались там пару минут, решили встретиться в этот же вечер в ресторане. Встречаемся, и вот ты оказываешься та самая нехорошая вот девочка.
И, скорее всего...
В следующий раз то же самое,
Да, но скорее всего, при первом встрече в ресторане я буду проявлять какое-то поведение, которое тебе, ну, очень нравится. Например, я буду холодной снежной королевой. И у тебя включается сразу холодная мама, которой надо угодить. И ты очень хорошо знаешь, как это делать. И ты начинаешь, значит, там заказывать что-то. Может, ты вот это хочешь, может, ты вот это. Вот. А я, например, говорю, что я там, не знаю, там вот построила вот такую карьеру, там, не знаю, два раза в месяц летаю на Мальдивы, вот, а ты это очень хочешь. Ну вот, и тебе как-то вот там, не знаю, вот в твоем представлении я там твоя женщина-мечта, понимаешь? Вот, и ты будешь делать все, чтобы, ну вот именно как-то вот эти отношения, опять же, я очень утрирована, все намного сложнее. Или, например, девушка, в Тиндере познакомились, очень хорошо общались в ресторане.
А ты там была в Тиндере хоть раз?
А? Я? Нет, я даже не знаю, как выглядит.
Я тоже не знаю, если честно.
Я только это, вот, ну, в смысле, там знакомились, да. Вот, и, значит, это, соответственно, и когда он появился, я уже замужем была, поэтому как-то вот...
Я даже не знаю, когда он появился, если честно, поэтому, вот. Ну ладно, давай, ну, все, да. Мало времени осталось у нас.
Ну, в общем, да, как говорят, соответственно... И, например, мужчина говорит, там, они разговаривают, мужчина говорит, какая-то прекрасная, какая-то умная, какая-то замечательная, какая-то талантливая. И девушка говорит, вот, там, завтра я иду, там, ну, туда-то. И мужчина говорит, слушай, ну, давай ты завтра туда не пойдешь. Ну, зачем тебе эти подружки? Вот, ты, ну, вот, я тебя встречу, мы погуляем вообще, вот, ну, я бы тебе в такие места... не разрешал ходить. Что это такое вообще?
Не рекомендовал бы ходить.
Не разрешал, не рекомендовал, не разрешал. Вот если человек уже вот взрослый и вот, ну, как бы устойчивый, у него бы взлетели брови наверх, и в смысле как бы, ну, подожди, ну, как бы один взрослый человек другому взрослому человеку не может такие вещи говорить.
А ты знаешь, осталось полсекунды буквально.
Да. А девушка, у которой был вот жесткий папа, для нее прям как бальзам на сердце. Или холодный.
Так вот, смотри, вот в том-то и дело, что я знаю одну историю из моей прошлой жизни, когда одна девушка, ну, женщина уже, которая была вполне себе такой успешной бизнес-леди, да, у нее все было хорошо. Она прям такая жесткач бизнес-леди. Когда она встретила на свидании вот такого мужика, она именно и клюнула на то, что он сказал.
Вот, а потому что тебе... вот как компенсация вот это вот то, что вот это вот а-ля забота, а очень хочется, чтобы кто-то внутри позаботился, потому что наверняка с детства, опять же, фантазируя на тему, ей приходилось справляться с самой.
Она была, знаешь, это тема следующей нашей передачи, по-моему, она была родителем для родителей.
Вот. Все понятно.
Но это потом, мы поговорим об этом как-нибудь в следующий раз, друзья. Да. Спасибо, что были с нами. К сожалению, мы не все вопросы, которые я хотел озвучить, мы ответили, но вы все классные, Наталья Вячеславовна классная, естественно, и наша передача тоже классная.
Всегда очень интересно.
Спасибо всем, пока.
Спасибо за комментарии, да, присоединяйтесь.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.